Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте, Олег, привет.
Да, привет, Илья.
Подведем некие итоги дня. Один из них таков. На базу ВВС США в Ираке совершено нападение. Пентагон это подтвердил официально. В момент обстрела американские военнослужащие не пострадали. По предварительным данным, из точки к востоку от базы Аль-Асад было запущено около 10 ракет. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Ну вот как уточнил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, к сожалению, во время атаки у одного военнослужащего случился серьезный сердечный приступ. Пытались его спасти, но через некоторое время он умер. Это был контрактник, гражданин Соединенных Штатов. Можно ли считать это как бы потерей американских военных во время атаки?
Да нет, ну потеря, наверное, на самом деле. Ну, так сказать, отложенная, что называется, потеря.
Да.
Не прямая.
В общем, предположительно, это своего рода ответ на недавнюю атаку по приказу президента США Джо Байдена по зданию, связанному с проиранским ополчением. Ситуацию поясняет военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Когда обстреливаются объекты силами, допустим, шиитского ополчения, обстреливаются военнослужащие Соединенных Штатов Америки в Ираке, а затем соответствующие силы по приказу президента наносят удар по инфраструктуре шиитского ополчения, это не закончился диалог, и неизвестно, кто еще будет под эти взаимные обстрелы подключаться. Ближний Восток не терпит такого жесткого отношения, вооруженного противостояния. Нужна тонкая работа, надо подключать политико-дипломатические формы и методы.
Тут вот действительно стоит отметить, что, не знаю, на моей памяти не было ни одного президента Соединенных Штатов, который бы не отметился вот этими ударами в ту или другую горячую точку на Ближнем Востоке. И Трамп, да?
Но
так
Трамп,
же поступил,
да, но,
практически.
Ну, ты знаешь, Трамп, на самом деле, если вспоминать Дональда Фредовича, как его иногда в шутку называют, на самом деле он-то ведь сворачивать стал американскую активность, ну, в частности, в Сирии. Понятно, что из Ирака американцы не могут уйти, собственно, иначе там опять начнется нечто наподобие запрещенного в Российской Федерации ИГИЛа, так сказать, опять расцветать начнет. А в Сирии как-то он сворачивался, переключил внимание военных на контроль.
Да, у него было несколько заявлений
нефтяных
о том,
месторождений,
что...
Рождение, да, да. А вот сейчас мы опять начинаем наблюдать, видишь, как бы маховик начинает раскручиваться. То есть сначала нанесли удар по американской базе в Ираке, опять же, да, потом удар был по Сирии на границе с Ираком, по вот этим проиранским формированиям, теперь опять по американцам, да.
Получается, что да.
И будет ответ.
Да, и вот
наверняка
как раз-таки Андрей Кошкин из университета имени Плеханова, он и сказал, что он скажет, что такой диалог, это
в кавычках,
в кавычках,
да,
конечно, он, конечно, будет продолжаться, потому что в любом случае Ближний Восток не терпит такого жестокого обращения с собой. В любом случае, конечно, нужно садиться за стол переговоров.
Вопрос в том, с кем, да, с кем садиться и для чего, да, потому что любые переговоры, они должны какую-то практическую цель на горизонте иметь, да, не просто так поболтать сели, а вот именно о чем-то договариваться.
Возможно,
а с кем и о чем, это непонятно.
Возможно, совершенно было бы проще эту дилемму решить, если бы действительно к этому диалогу была подключена Россия, потому что достаточно часто можно слышать из уст экспертов, что Россия сейчас может достаточно во многих вопросах выступать в качестве посредника в тех или других переговоров.
Все методы хороши в борьбе в политической. Против лидера армянского оппозиционного движения по спасению Родины Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно со слов его соратника Гегама Манукяна.
Да, он уточнил, что дело возбуждено по статье «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Армении». Он также сказал, что повестка политика была вручена прямо во время митинга у здания парламента. В общем, под горячие рученьки схватили. К чему могли придраться? Ну, дело в том, что на митинге еще 20 февраля Вазген Манукян заявлял о двух планах действий по смене власти. Уже это можно, в принципе, считать... Ну, это может стать поводом для действующих властей придираться. Тогда, вот 20 февраля, Манукян говорил, что необходимо проводить объяснительные работы с гражданами, силовиками, депутатами, а также мешать работе структур, которые финансируются из-за рубежа. Какие, о каких структурах он не уточнил, идет речь. И опять же, вот есть план «Б» по Манукяну. Подразумевает он быстрое взятие власти в случае неудачи первого сценария. Ну, конечно, можно придраться к этим словам и действительно возбудить уголовное дело. Но если судить по фактам, то нынешнее правительство Армении, его члены правительства, которые, к слову, когда-то тоже были в оппозиции, делают то же самое, что и творили по отношению к ней до прихода к власти. На Пашиняна также пытались надавить в свое время, а теперь ту же методику сам Пашинян применяет по отношению к своим оппонентам. О последствиях таких действий кандидат политических наук, политолог Артур Атаев.
Очередной виток нестабильности будет, очередной виток жесткого противостояния. Несмотря на то, что декларировался подход к решению проблемы исключительно с помощью переговоров и мирного общения, а потом уже и, возможно, с помощью выборов в парламент, сейчас эта, конечно, система, к великому сожалению, не будет применяться. Таким образом, вот этот шаг – это путь к дальнейшей эскалации, дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении.
Знаешь, Олег, вот тут еще, надо, наверное, стоит упомянуть, ну, пару слов сказать, собственно, о Вазгене Манукяне, вот, который возглавляет то самое оппозиционное движение по спасению Родины. А, собственно, этот человек совершенно не случайно, не посторонний, он вообще был первым премьером Республики Армения, вот в постсоветском ее изводе, как принято говорить, измерении, и более того, бывший министр обороны был Армении, когда как раз вот этот Нагорно-Карабахский конфликт и произошел, вот тот большой конфликт начала 90-х, 92-93 год, и по результатам которого Армения, как мы знаем, под контроль Армении, ну или Нагорного Карабаха, собственно, перешли те территории, которые сейчас Нагорный Карабах потерял. Поэтому с именем Вазгена Манукяна как раз оппозиция связывает в том числе, видимо, планы по возвращению утерянного осенью, да, то есть, ну, те самые реваншистские настроения, как их иногда еще называют. Я здесь абсолютно это говорю без какого-то отрицательного контекста, ну, просто вот по факту.
Угу. Ну, в любом случае, да, действительно, возможно, так можно рассуждать. Очередные акции протеста начались в Ереване после высказывания Пашиняна о российских «Искандерах». Он заявил, что техника была неисправна во время боев на Горном Карабахе. Позже, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, глава Кабмина сказал, что его дезинформировали. По данным СМИ, замначальника генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправила его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили руководителю генштаба Гаспаряну, но президент Саркисян отказался подписывать указ. Здесь тоже стоит отметить достаточно, ну, не то чтобы мудрую, а неспешную, да, политику, действия президента Армении, который не стал машинально там как-то реагировать. Он, у меня такое ощущение складывается, что все-таки призывал стороны к переговорам, не грубить друг другу и не высказываться там какими-то, не знаю, серьезными такими обидными вещами. При этом сейчас ситуация достаточно сложная, несмотря на все, да, и стороны, как не призывают их к переговорам, не хотят идти на уступки.
А сейчас перед небольшой паузой срочное сообщение. Мы здесь в эфире в нашем озвучим. Мужчина с холодным оружием напал на людей в Швеции. Но я так понимаю, на мирных людей. 8 человек ранены. Это, возможно, предположительно террористическая атака.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На запрос Минска «Дан отказ» Вильнюс категорически ответил властям Беларуси, что не выдаст экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Литвы. А я от себя добавлю, что и требовалось доказать. То есть, ну, понятно, что, так сказать, именно так Вильнюс и мог ответить Минску.
Да, ожидаемо вполне. Запрос был отправлен Белоруссии накануне. Национальный следственный комитет инициировал экстрадицию Тихановской и передался соответствующие документы в Генпрокуратуру Республики. Что же ответил Вильнюс? Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. Таков был ответ. Напомню, в отношении Тихановской и членов Координационного совета оппозиции, который был учрежден по ее инициативе, возбуждены уголовные дела. Сама же Светлана Тихановская почти сразу после президентских выборов уехала в Литву. Она сейчас объявлено в межгосударственный розыск на территории Белоруссии и России. Светлана Тихановская, экстрадиция, которая добивается Минск, была замечена на днях в финской столице Хельсинки в кортеже из 3 автомобилей бизнес-класса в сопровождении охраны. В общем, все как
марки
полагается.
Марки не приводятся, автомобили, цвет, стоимость, нет?
Я информации. Думаю, что желающие уточнить найдет, да? Марки могут mm-hmm. посмотреть видео, достаточно зайти на открытый источник любой и посмотреть. Не уточняется, не
ну,
стали
понятно, да,
акцентировать
да,
на
ничего,
этом внимание.
Да, надо немножечко времени.
Да, там у нее визит в первые числа марта. 4 марта будет последний день этого визита. Она уже успела встретиться с президентом Финляндии Саули Нинисте. Также в повестке встречи с премьер-министром страны и министром иностранных дел. Напомню, в начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. 80 с лишним голосов он набрал. Второе место у Тихановской. После как раз вот таких,
скажем... Цифр. Таких цифр. Эх, раз, еще раз.
По мнению оппозиции.
Когда ты про шестой раз сказал.
Несправедливых. Начались акции протеста, столкновения. 11 февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась. Ну, не знаю, насколько сейчас, по крайней мере, мы не видим каких-то таких экстренных сообщений, ну, да, о том, да. Что что-то такое серьезное происходит.
Не видим. Ключевое слово сказал. Да, это же не значит, что их не
видно.
Просто мы
есть.
Не знаем об этом. Да, да, да. Но их вот не видно в общественном пространстве, в информационном.
Почему, собственно говоря, к Литве, да, было обращено обращение Минска. Сама Тихановская после выборов уехала как раз-таки в Литву. И после чего ее объявили в розыск.
Ну и, в общем, я уже тут в эфире не раз говорил, просто очень любопытно, что когда были эти протесты, Литва, естественно, выступила не в поддержку Лукашенко, а Тихановской, тогда Александр Григорьевич крайне грубо выступил в адрес Литвы, что перекроем им кислород, транзиты, они оборзели. Ну, там какие-то вот такие эпитеты были в его стиле, эмоциональном. А вот совсем недавно вот он очень душевно и тепло поздравил, значит, Литву с днем, по-моему, то ли независимости, то ли государственности, ну, каким-то таким национальным праздником. И про братские связи говорил, и про добрососедство, и все в этом духе. А вот Вильнюс неблагодарно не выдает этому Тихановскую. Ну, вот как-то,
ну, тогда были эмоции, а сейчас уже пошли официальные отношения.
Совершенно верно. Кремль сообщает, что президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по кредитам. Давай, ты объяснишь, что такое переменные процентные ставки. Это всех интересует.
Дело в том, что переменные процентные ставки, они могут встретиться как и в ипотечном кредитовании, так и в обычном кредитовании, ну, просто когда там делаешь покупку в магазине, в зависимости от условий договора, договоры, там, допустим, если ты, ну, к примеру, заключаешь договор, тебе, естественно, выдается обязательно карта банковская.
Да, да.
Если ты начинаешь эту карту использовать, делая покупки через, благодаря вот с помощью этой карты...
Это как
там,
бы в кредит уже делая покупки.
Да. Да, нет, ты можешь, конечно, и свои туда деньги накинуть и их использовать, но если ты благодаря вот этой карте делаешь покупки на определенную сумму денег, там, по разным, от 5 до 50 тысяч, то благодаря этому тебе банк идет навстречу, если ты делаешь это каждый месяц, он тебе начинает понижать процентную ставку.
То есть, если ты каждый месяц занимаешь у банка, находишься в легкой от него зависимости, то тебе и ставочка поменьше.
Вот.
Здорово.
Ну, вот, чтобы, скажем так, не путать заемщиков вот во всех этих нюансах и деталях, было решено, что нужно внести поправки в законодательство России так, чтобы заемщикам было изначально понятно, что и как меняется после подписания договора. Потому что обычно идет разговор, вот, все замечательно, у вас замечательная процентная ставка, срок кредитования тоже небольшой, суммы у вас тоже будут небольшие, но как только ты ставишь свою подпись, вдруг начинаешь понимать,
что... И вот этот про мелкий шрифт, да?
Да.
Это разговор, да, вот эти вот, так сказать, абзацы, которые нечитабельны, да, там много страниц, а там
так
такое,
и, говоря,
может быть,
вообще
закопано.
Очень редко читаешь весь договор от начала до конца.
А всегда, говорят, а всегда говорят фразу ключевую в таких случаях. Это типовой договор, ну, знаешь, так,
да.
Пробрасывают, типовой договор, ну что,
не бойтесь,
сказать, что читать его, что ли, будет? Ну, типовой, все подписывают.
В общем, хотят избавить от таких вот ненужных сюрпризов и подводных камней. По идее, текст поправок и должен быть готов к 15 июля 2021 года. Уже буквально тут осталось меньше полугода точно. И эти поправки нужно будет внести. Увы, не часто заемщики, конечно, финансово подкованы так, что могут разбираться во всех нюансах. Действительно, поправки могут упростить жизнь и ипотечников, и тех людей, которые просто кредитуются там, но мало ли какие покупки могут быть, полагает руководитель проекта ОНФ за права заемщиков Евгения Лазарева.
Когда есть кредит с плавающей ставкой, значит, он привязан к каким-то обстоятельствам. Но здесь должны быть законодательные ограничения по той простой причине, что, ну, как бы, это же управление риском, и нельзя этот риск перекладывать на заемщика. Но вообще, таких суд, например, в ипотеке, их не очень много. В принципе, некоторые банки хотят развивает продукты ипотеку с плавающей ставкой. Когда идет долгосрочное кредитование, то применение плавающей ставки, оно уместно. Ставка финансирования не изменилась, ипотеку все пытаются рефинансировать. Возможно, вот влияние этого показателя могло бы снизиться. Наш заемщик, он как бы менее осведомлен. Ставка может повышаться, может понижаться. Человек не всегда понимает, почему это происходит. И кредитование с плавающей ставки, в принципе, для неразумного заемщика может вызывать различные возмущения.
Вот мы сказали про понижение ставки, если будешь следовать тем условиям договора, а есть же еще условия повышения ставки. Ты вот знаешь, Илья, когда это происходит?
Честно скажу, не знаю. Вот прям как-то
я тебе объясню. Дело в том, что Банк России дает заемные свои деньги коммерческим банкам.
Зачем?
По определенной ставке.
Если они собирают...
Но бывает такое, что не хватает для обслуживания там разных программ, кредитных, коммерческих, и прочих-прочих всяких дел. Вот. По одной ставке, допустим, сейчас она, по-моему, 4,5%.
Да,
по-моему,
да? Так, да.
Но если вдруг ситуация экономическая в России складывается таким образом, что приходится рост инфляции тормозить там или еще каким-то образом поступать, тогда Банк России начинает повышать ставку. Он делает деньги, рубли дороже для банков.
Это процентная ставка. То есть банк берет коммерческие более высокой ставки, и получается...
И получается, деньги дорожают...
Подожди, твой действующий кредит, так сказать, который ты брал по определенной ставке, он изменяется, да, эта ставка изменяется.
Плюс. Если Банк России, повышает ставку, там было 4,5, стало 10, так. То банки коммерческие тоже вынуждены ипотечные...
По действующему договору, да, уже?
Да, потому что там оговорено вот мелким шрифтом.
Вот этот мелкий шрифт опять. Читайте договоры, граждане.
Вот, поэтому нужно быть, конечно, аккуратными и, естественно, всем богам молиться, чтобы Банк России не повышал процентную ставку. Счет.
Радио «Спутник».
Олег, честно скажу, в замешательстве когнитивный диссонанс у меня. Так. То есть, ну, некие противоречия в голове. Я вот первую часть этой новости хотел и прочитал для себя в таком приподнятом расположении. А вторую часть у меня сразу все упало и стало удрученным. Вот читаю первую часть. Каскады и водопады музея-заповедника Царское село. Бывшая резиденция русских императоров, тире, из-за экологических проблем оказались утрачены. Пруды и протоки заросли тиной, сообщают Росводресурсы.
Ну, это, конечно, вопиющая ситуация сложилась. Дело в том, что если мы говорим про Петергоф, то там, собственно говоря, водные ресурсы берутся из местной реки. И там в этом плане все нормально, там все чистится, все за всем следится. А вот что касается Царского села, там была создана искусственная сеть каналов водных. И... увы, по недосмотрению, по, не знаю там еще почему, может быть, денег не хватало на то, чтобы вот эти каналы были в соответствующем состоянии, чтобы они действовали, чтобы не зарастали тиной, чтобы сообщение было соответствующее. Вот этот момент упустили. И теперь получается так, что один из самых знаковых объектов культурного наследия страны столкнулся с экологической проблемой.
Давай послушаем Максима Шангаркина, эколога. Он пояснит суть этой проблемы.
Вся речная сеть относится к местной сети рек. Это все Ленинградская область. Хотя эта часть территории внизу, да, она соединена, и она относится вроде как будто бы к Санкт-Петербургу, но большая часть она в Ленинградской области. Соответственно, в Ленинградской области нужно проводить мероприятия по обустройству рек. Нужно проводить мероприятия по очистке русел рек, по удержанию берегов. Сначала распахивали поля, потом перестали распахивать поля. Были поливальные сезоны, нету сейчас поливальных сезонов. Вот у нас возникает деградация. И тем более, что каналы-то искусственные.
В общем, получилось так, что сейчас гидросистема Царского села почти полностью разрушена. Нужно ее восстанавливать. На это, естественно, нужны соответствующие финансирование,
средства. Организационные усилия.
По всей видимости, именно вот как раз и новостной повод создан для того, чтобы эти средства были выделены. Теперь планируется комплексно, конечно, обследовать водоемы, решить, какие варианты есть для решения этой проблемы. Серьезная задача предстоит для служб местных.
И вот, смотри, для наблюдения за экологическим состоянием территории в следующем году в Царском селе построят аж целый пункт наблюдения, чтобы оптимизировать управление водными ресурсами. Ну вот, наконец мы добрались до новости об ужесточении. Пока еще не было у нас в сегодняшнем вечернем эфире. Нет, а тем не менее, да, будут ужесточать. На сей раз правила выгула собак, и причем это так вот от региона к региону двигается. Федеральные законы предписывают хозяевам животных не выводить их на улицу вне мест, разрешенных муниципальными властями. И региональные законы, собственно, приводятся в соответствие с общефедеральными.
Ну, однако, в большинстве российских регионов у владельцев домашних питомцев почти нет вариантов для выгула собак, кошек, кого угодно. Там могут быть и свинки, могут быть и другие животные. Часто,
крокодилы там всякие.
Да, часто сталкиваются люди с тем, что вроде бы запреты вводятся, правила ужесточаются, а альтернатив никаких не предоставляется. Например, в Туле начнут штрафовать за выгул собак в 3 парках города, впрочем, ну, совсем их оттуда, конечно, выгонять не будут, но если они не будут вести себя в соответствии с теми условиями, которые предписаны, штраф от 3 до 4 тысяч.
Ну, приличные деньги, на самом деле.
Очень приличные для регионов.
Да, весьма.
Или там, например, Кировская область. Выгул собак запрещается на детских спортивных площадках, территориях образовательных организаций и так далее, и так далее. Без намордника.
На детских-то действительно не надо выгуливать. Это уж как-то странно совсем. Да.
Согласен. Но тогда, извините, что делать с бездомными собаками, которые на тех же самых детских площадках гуляют совершенно неограниченно, и никто им ничего сказать не может. И получается, что домашние животные не имеют права там находиться, а бездомные имеют.
Да, Булгаков вспоминается под отделом очистки. Там, правда, про котов речь шла, не дай это бог. Так, давай дальше, Удмуртия.
И Удмуртия еще летом там прошлого года стали ужесточать условия выгула собак. собак в неположенном месте, штрафы для граждан до 2000, для должностных лиц до 10000 рублей, юридические до 30000 рублей.
А юридическое лицо, выгуливающее собаку, это как?
А это, допустим, объяснить? Есть какая-то организация, там, не знаю, лошадки, они зарабатывают тем самым, они оформлены как юридическое лицо, и выгуливать, например, в запрещенных местах вот этих вот пони, например, маленьких, нельзя. Ижевск. Теперь животных нельзя выгуливать не только на детских игровых спортивных площадках, но и на придомовых и муниципальных территориях. Вот здесь как раз вопрос встает о том, что на этих территориях выгуливать можно, но других не предоставляется. То есть нету тех площадок, где можно было бы действительно прийти, где действительно разрешено.
Ну,
то
да.
есть, в принципе, тебя могут
поймать. Особенно в центре города, какого-нибудь большого. Где там что разрешено? То есть что вот делать таким людям?
Не знаю. Надо с этим как-то разбираться.
К сожалению, пока разводим руки и желаем всем всего самого доброго. Олег Обухов и Илья Харлам. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».